Издательство «Бомбора». Океан книг.
Игорь Робинер. Спартаковские исповеди. Классики и легенды. Предисловие. И жизнь, и слезы, и Спартак. В 2022 году футбольному «Спартаку», команде, которой я поклоняюсь с 6 лет, исполнилось 100. Или не исполнилось. Как ни старался, так и не смог по-настоящему увлечь себя дискуссией и с головой нырнуть в один из лагерей, на который разделились поклонники красно-белых. Какой год рождения моего любимого футбольного клуба правильный? 1922 или 1935? И среди болельщиков не то что единство, явно преобладающей точки зрения нет. Запустил в своем телеграм-канале «Робинерв» опрос на эту тему, и из более чем 5000 участников 41% оказался за официальный ныне 22-й. А за 35-й, на стороне этой версии, авторитетнейшие Никита Симонян и Евгений Ловчев проголосовали 59%. Не совсем пополам, но недалеко. Для меня это не тот вопрос, в котором считаю принципиальным жестко и категорично вставать на чью-то сторону. Это не тема чести и совести, подразумевающая четкую позицию, это тема тонких исторических трактовок. В конце концов, клуб не человек. У того есть конкретный день рождения, зафиксированный в ЗАГСе. И то у некоторых футболистов паспорта переписаны, а многие годы ходила легенда, и она, по-моему, не опровергнута, что сам основатель «Спартака» Николай Петрович Старостин на самом деле был 1898-го, а не 1902-го года рождения. Что уж тут говорить о командах со сложной и запутанной биографией. Их величие определяется не возрастом. Поэтому оставлю за каждым из вас право решать для себя, справедливо ли празднование «Спартаком» столетнего юбилея именно сегодня, в 2022-м. Всех, кто считает, что «Спартак» родился 18 апреля 1922 года, от всей души поздравляю сейчас. Тех, кто убежден, что 19 апреля 1935-го, даст Бог, поздравлю через 13 лет. И тоже от всей души. Потому что не собираюсь делить красно-белых на правоверных и еретиков. Если разрезать тебя пополам, одна половина будет красная, а другая белая, сказал когда-то Николай Старостин Никите Симоняну. Я не хочу резать что-либо красно-белое. Коллега Алексей Лебедев недавно напомнил историю, которую сегодня невозможно представить. Нам с ним не было и 20, мы уже что-то писали и очень хотели поехать на легендарную спартаковскую базу в Тарасовке, проникнуться атмосферой, поговорить с людьми. На каком-то мероприятии нам удалось перехватить Николая Петровича Старостина. Мы представились, изложили суть дела. Он спокойно ответил, чтобы подходили в такие-то день и время к метро «Сокольники». Оттуда команда отъезжает на базу. И нас возьмут с собой. Мы, конечно, обалдели. Но в силу юношеского разгильдяйства опоздали минут на 10. Никого не было. Расстроились страшно, упустили счастливый случай. И вдруг начали появляться игроки, один, другой, а потом и сам Николай Петрович. Оказалось, отъезд на час позже того времени, которое он нам сказал. И при этом Старостин ничего не перепутал. Зная, что у молодых ветер в голове, и учитывая возможность опоздания, специально сориентировал нас на час раньше. И как выпускник царского финансового училища рассчитал, если терпеливые, то дождутся. Дождались. И поехали с командой в автобусе. И поговорили в Тарасовке с теми, с кем хотели. Никаких оград и секьюрити вокруг базы в ту пору не было. На тренировки приезжали болельщики. А сам Николай Петрович всегда брал последнее слово на установках, и у него всегда находилось, что сказать или сделать. Одна прибитая газетой муха в день дерби с бело-голубыми со словами «У Динамо проклятая» стоила всех сказанных перед тем слов тренера Гуляева. Вот таким был Николай Петрович, который никогда не строил стен между собой и людьми. Ездил на метро, и когда его узнавали, всегда интересовался у болельщиков, что те думают о команде и отдельных игроках, а потом передавал это футболистам, чтобы знали, чтобы не теряли связи с теми, для кого они играют. Среди этих людей гораздо чаще нынешнего встречался добрый зритель в девятом ряду, как в песне на стихи Игоря Шоферана, спартаковского болельщика, которую пел Аркадий Райкин. Теперь же эта доброта и способность прощать и сопереживать куда-то делись. И дай малейший повод, а иногда и его не нужно, зашкаливают негатив и ненависть. Впрочем, разве только вокруг Спартака и футбола? Разве это не о всей нашей жизни? Тот болельщик верил Старостину больше, чем самому себе. Только представьте, как бы нынешняя категоричная аудитория отреагировала на решение. А. Сделать главным тренером Никиту Симоняна, который только что еще выходил на поле в составе Спартака. И. Б. Поставить на этот пост Олега Романцева, высшее достижение которого – 10-е место в первом дивизионе. Причем сразу после Константина Бескова с его 12 годами во главе команды, двумя чемпионскими титулами и еще 7 подряд медалями других достоинств. Что бы творилось, будь тогда интернет и соцсети. Но и то, и другое решил Старостин, а в отношении созданного им клуба чутье его не подводило. В итоге Симоньян со «Спартаком» выиграл 2 чемпионата и 3 кубка СССР, а Романцев – 1 первенство Союза и 8 России, 1 кубок СССР-СНГ и 3 России. И если Олег Иванович взял золото сразу, то Никита Павлович начал с 6-го места. Сейчас при таких раскладах вероятности удержаться в «Спартаке» у него не было бы никакой. А тогда Старостин проявил терпение, и на 3-й год чемпионства пришло. Когда я захожу в потрясающий музей «Спартака», в котором, если вы болельщик красно-белых, обязаны побывать, то один из первых артефактов, который бросается в глаза, — надтреснутые очки Старостина. Через них он видел больше и отчетливее, чем кто-либо в истории клуба. Сказать, что с основателем «Спартаку» повезло, значит не сказать ничего. И как же его не хватает сейчас? Часто вспоминаю о Николае Петровиче, который был для меня богом, когда я рос, и чья книга «Звезды большого футбола» была у меня настольной. И кляну себя за то, что не успел сделать с ним большое интервью об основании и истории «Спартака», о сталинских лагерях, о красно-белых людях. Даже в возрасте за 90 он сохранял ясность ума и феноменальную память. Вот Александр Мостовой и Андрей Тихонов рассказывают, как начальник команды читал футболистам в автобусе наизусть длиннющие поэмы. И как считал на деревянных счетах быстрее любого человека, втрое моложе него и вооруженного калькулятором. 4 года при жизни Старостина я работал со «Спартаком», имел доступ в раздевалку и в Тарасовку. Ну, в 1995-м Николай Петрович был уже слаб. Но 3-то предыдущих года, куда я смотрел, о чем думал? О текущих событиях, которые мы с ним в небольших форматах и обсуждали, когда, например, он высказал недовольство инициативой футболистов убрать с поста президента клуба своего ставленника Юрия Шляпина. Досада на себя, на свое неумение видеть за деревьями лес после ухода Старостина сидит во мне до сих пор. И однажды, это было уже больше 10 лет назад, она побудила не повторять прежних ошибок и сделать книгу монологов великих спартаковцев разных поколений. «Спартаковские исповеди», расширенную и дополненную версию которой вы сейчас слушаете. Я рад, что успел это сделать, ведь скольких ее героев с нами уже нет. Дай Бог здоровья остальным. Черенков был и остается моим любимым футболистом всех времен и народов, Маслаченко — любимым комментатором. Конечно, у них не обходилось без ошибок. А кто не ошибается? Главное, как ты на эту оплошность реагируешь и заносишься ли при успехах. Федя, тот вообще уходил в себя, замыкался, как только его начинали прилюдно хвалить. Ему становилось стыдно. Зато когда Валерий Карпин, ноунейм, только что пришедший в «Спартак» из воронежского «Факела», после проигрыша одесскому «Черноморцу» и результативной ошибки сидел в раздевалке, обхватив голову руками и плакал, Черенков подошел к нему и тихо, со своей всегдашней мягкой интонацией, сказал: «Валера, не плачь, ты еще обязательно принесешь пользу «Спартаку». Может, потому что великий Черенков нашел нужные и своевременные слова, Карпин тогда не загнал себя и стал в итоге большим футболистом. Только для себя самого Федор находить их не мог, и на время таких тяжелых периодов ложился в больницу. Но, несмотря на пропущенные из-за этого месяцы и годы, провел больше всех матчей за «Спартак». И любили его люди особенно нежно, трепетно, благодаря его футбольному гению и тому, что представляли, пусть и не детально, проявление недуга, с которым Федору приходилось постоянно бороться. И слезы во время прощального матча Черенкова в 1994 году против Пармы, когда Тамара Гверцители пела «Виват, король», а он совершал круг почета на плечах Дмитрия Оленичева, наверняка самые светлые в жизни каждого, кто видел это на стадионе или по телевизору. Только он мог сказать более 20 лет спустя такую фразу о своем юбилейном голе, забитом Днепру с более чем спорного пенальти. «Много лет меня мучила совесть из-за сотого гола». И его не нужно было называть по фамилии. Когда говорили «Федя», все и так понимали, о ком речь. А Маслаченко — человек фантастических харизмы, вкуса и жизнелюбия. Обладатель самой живой, незаштампованной речи из всех советских футбольных комментаторов. Его русский язык и его фишечки были продолжением его самого, визировавшего интервью так. «Проверено. Мин нет». Я ведь не случайно сказал об ошибках и реакции на них. Вот одна история, полностью ее знают немногие. В 1993 году «Спартак» разгромил ЦСКА 6-0. Хет-трик сделал Игорь Ледяхов. Но Владимир Никитович, комментируя матч из кабины Лужников, глядя на какой-то жутко маленький, черно-белый замызганный экран, отчего-то принял Ледяхова за Андрея Гашкина. И весь матч восхищался тем, что творит новичок «Спартака». Но ближе к концу игры на бровке, чтобы выйти на замену, появился Гашкин. Маслаченко, увидев это и все поняв, на минуту замолк, а потом сказал на всю страну. «Ошибаются не только вратари, но и комментаторы». И извинился. Но это еще не конец истории.